Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Предстоящей неделе у нас будет повод поразмышлять снова, вернуться к недавней истории нашей церкви, к трагическим десятилетиям этой истории, к временам гонений на Русскую Православную Церковь, которые начались с времен революции 1917 года. 22 июля у нас будет День памяти священномученика Константина Лебедева. Собственно, кто такой был отец Константин? Простой сельский священник в Пермской губернии. В 17 году ему было 35 лет, и, в общем, судя по тому, что в той деревенской церкви, где он служил, кроме него, клир был еще один псаломщик, можно представить себе, что, в общем, это такой вот совсем-совсем захудалый приход. И, по-видимому, вряд ли это был такой батюшка книжный, после академии. По-видимому, простой такой, самый обычный сельский священник. И нельзя сказать, что он как-то особо свидетельствовал или вызвал какое-то особое раздражение. Да ничего, он просто попал, как говорится, под колесо. В 18-м году пришли красноармейцы, забрали его, загнали в какой-то сарай, целую ночь пытали, причем чудовищно пытали, потому что по описаниям, как было найдено его тело, там просто живого места не было. На следующее утро просто расстреляли и ушли, закидали навозом труп, и все. Вот я когда читаю истории вот этих новомучеников наших, иногда останавливаешься, потому что не знаешь, как реагировать, потому что это не умещается в голове, во-первых, почему, зачем, от чего это все происходило. И можем ли мы сказать, что это вот было в 20 веке, но в нашем 21-м просвещенном этого не будет никогда? Ведь, наверное, в 19-м тоже ни в одну голову в Российской империи даже мысль не могла прийти, что такое возможно в православном царстве. Но оказалась такая тонкая пленка православия, что прорвалась она буквально в мгновение. Вот о чем вообще вся эта история для нас?
На самом деле, если мы так глядим на революцию, гражданскую войну, советскую власть с политической точки зрения, то должны быть какие-то там предпосылки, должна быть какая-то мотивация. Но если мы посмотрим особенно на первый период гонений, до того, как он был поставлен на какую-то такую машинальную ступень уже при Сталине, то мы увидим, что эти гонения были абсолютно не мотивированы. И если даже где-то они были в больших городах, ой, крестный ход превратится там в демонстрацию, ой, какое-то там воззвание, там, оно там тоже как политическое может быть истолковано, то когда мы смотрим на страдания вот простых сельских священников из русской глубинки, то мы видим, что просто, ну, как бесовское наваждение. Никаких оснований для того, чтобы там так пытать, издеваться, и просто даже убивать священника, пусть даже без издевательств, у этих солдат не было. То есть, если можно говорить, ой, там, ну, какие-то вот был аналог там попы на джипах, ну, не был этот батюшка там попом на джипах, ну, никак, даже не в силу того, что еще джипов к тому моменту не изобрели, а просто потому, что действительно, если мы видим, что храм без второго священника, храм без диакона, что вот в штате их нет, то что действительно это как бы вот минимальный набор. Псаломчик тоже, это на всякий случай напомню, что просто это сейчас даже в храмах хор есть, да, несколько человек, учитывая количество храмов, на Руси, их больше доступность, на душу населения больше храмов было. Стандартно, за исключением каких-то больших городских храмов, это был один псаломчик, то есть он и пел, он и читал, и мог там по алтарю помог прибраться вместе со священником, ну и в свою очередь священник тоже, он не только там служил, а точно так же занимался там и ремонтом храма, и вместе с псаломщиком, да, там и доску подгонял где надо, и там точно так же в будние дни трудился в поле, потому что такой приход хоть и выдавал некоторое содержание священнику, это содержание, его нельзя было назвать зарплатой, на которую можно было прожить, его можно было назвать как некоторая такая премия, что батюшка все-таки брал и меньше мог трудиться в поле, меньше мог трудиться в огороде, и благодаря этому, ну, спокойно отвлечься от своих трудов, а также он был, как и все окружающие крестьяне, таким же обычным тружеником. Да, если у нас вот есть в более центральной губернии России, когда вот мы читаем там про гонение в Касимовском уезде Рязанской губернии, то у нас есть более подробное описание, там действительно, наоборот, видно, что там священник, наоборот, как он трудился в поле, как он старался инновации какие-то вести, как он там объяснял, то есть мы видим, ну, действительно, тот человек, который жил жизнью своего прихода вот максимальным образом, и ничем, кроме, ну, вот, священного сана, от окружающих не отличался. Соответственно, и здесь тоже как это могло кого-то вот подтолкнуть к такому насилию. Но только действительно, когда мы понимаем, что грех, он нерационален, у греха не бывает обоснований, у него бывают некоторые предпосылки, у него бывают катализаторы, но если грех проникает в душу, то дальше ты не сможешь никак с ним управиться. Для нас это очень важно не только в контексте, что, ой, будут гонения или не будут, а просто для нас, там, даже для верующих людей, которые, ой, ни в каких гонениях там не будут участвовать, то, ну, даже если от них, возможно, когда-то там через какие-то годы придется пострадать. Для нас очень важно вот само это отношение бескомпромиссное к греху, к его допуску. Если ты запустил грех, там, один маленький грех, жди, что с ним еще 7 злейших. Если ты запустил 7, то жди, еще там 40-40 грехов вот этих в душу забьется. И наступит такой момент, вот как сказано про апостола Иуды, с этим куском вошел в него сатана, что дальше он же, как в некотором морке, был уже сам себе не хозяин. Да, уже сам и не рад, а все равно ничего сделать не может, потому что сатана за ниточки дергает. Да, что как это бесноватый, который Гадаринский говорил, имя мне легион, да, ему тяжело, ему было плохо, он мучился, но ничего сделать не мог, он свою свободу воли терял. Вот мы начинали сегодня с чтения, как человек от рабства греха приходит к работе праведности, можно спокойно от этой праведности отказаться, можно начать работать греху, можно получать награду грехов на удовольствие какое-то, но все равно сносочка в этом сатанинском контракте, которая написана прозрачными чернилами на там какой-то тысячной странице, до которой ты никогда не долистаешь, а она самая главная, существенное, это как раз то, что твоя свобода воли полностью добавляется. Да, и какие бы ни были, нельзя сказать, что это вот, ну, были какие-то там, ну, действительно, самые какие-то там люди с военным синдромом и так далее, да, поскольку все-таки это явление массовое, да, то, что у нас один новомученик так пострадал, мы знаем, что и в других епархиях, в других городах происходило то же самое, плюс-минус, и раз это все-таки было не один какой-то полк кочевал и вершил какие-то, вот, ну, когда же, когда у нас какие-то вражеские войска нападали, но были специальные части у немцев, были специальные части СС, карательные, да, а армия занималась войной. А тут обычные армейские солдаты вот этим занимались. Или даже не обязательно солдаты, а просто кто-то вот, ну, какие-то коммунистические волонтеры были, которые тоже занимались пытками, умерщвлением людей, что, конечно, они этому уже были не рады, конечно, это им счастья не доставляло. Конечно, они даже и уже не знали, что сделать, вот уходили, ну, чем-то там закидать, вот бросить это тело, да, то есть никак-то не выставить на обозрение, на всеобщее. То есть тоже уже сатана действует в душе и приводит к тебе максимальному несчастью, и потом человек просыпается там ночами спустя годы, да, и вот это вспоминает. И вопрос, может ли он еще покаяться, потому что вот апостол Иуда, у него даже сил покаяться не было. Да, дай Бог, мы все-таки в такие ужасы не зайдем в своем грехе. Но если все-таки нам кажется, вот Лукавый пришел, нас обманул и сказал: ты давай вот здесь, ну, для того, чтобы такую-то ситуацию вот как-то успеха добиться, вот здесь чуть-чуть уступи, здесь чуть-чуть согреши, там покаешься, там помочь и так далее. Нет, если ты стал на эту дорожку, если ты решил, ну, я сейчас в пропасть не пойду, я не буду прыгать туда на 5 метров, я просто вот пару шагов сделаю в пропасть, а потом обратно заберу. Если ты один шаг сделаешь в пропасть, ты уже вниз, законы гравитации тебя утянут, и ты костей не соберешь. Может, ты действительно не до глубины в 1000 метров, а упадешь на выступ скалы, который там 20 метрами ниже, но все равно, возможно, даже если ты выживешь, ты себе кости там ног переломаешь, как оттуда выбираться. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, не идем на компромисс с грехом, не соглашаемся, не поддаемся ради какого-то мифического блага, которое будет потом, чтобы сейчас вот какой-то грех совершить, потому что иначе мы дойдем до таких грехов, которых сами потом ужаснемся, как же мы могли такое сделать.
Мне кажется, здесь есть еще один нюанс, что ли, отношение к священству. Что греха таить, у нас, в особенности благодаря соцсетям, в которых многие из нас довольно много проводят время, отношение какого-то такого пиетета, естественного пиетета к священнику, далеко не так распространено, как хотелось бы. Мне кажется, что в русской церкви в начале XX века, возможно, отношение к священникам тоже было такое, скорее, формальное. Понять необходимость иерархичности в церкви очень трудно. То есть можно написать, можно прочитать, можно как-то выучить, но сердцем принять трудно, в особенности современному человеку очень трудно. А без этого чего-то самого главного лишаешься, мне кажется.
Я бы здесь даже, ну, в принципе, согласился бы вот с вашим утверждением, но вот вывод все-таки из него был бы другой в контексте нашей ситуации. Если бы как бы священника особо не отличали, если бы его не выделяли, да, то священника бы не досталось. Раз все-таки эти солдаты решили схватить там не кулака, да, там, схватить не какого-нибудь дворянина, да, купца, неважно кого, а раз они решили издеваться над священниками, эти случаи именно они задокументированы. И они действительно симптоматически по всей стране происходили, там, где действительно власть красных уже успела распространиться. Это значит, наоборот, видели, что священник другой, что священник не такой, что в священнике что-то есть такое. Другое дело, что, например, что-то такое, что либо ты рядом со священником должен поменяться, даже самым простым, там, необразованным сельской батюшкой, стать лучше. Либо ты понимаешь, что у тебя сил стать лучше нету, и как вот сказано в молитвах, которыми тоже ежедневно мы можем в молитвословии воспользоваться, или доброту чуждую видев, и то и уязвлен бы их сердцем. То есть ты видишь что-то вот благое в ближнем рядом с тобой, и это тебя не повышает до уровня твоего ближнего, а наоборот озлобляет, что ты не можешь так же, и ты наоборот стараешься вот это как-то грязью замазать. Человек там берет, ведет себя там дурно, кто-то ведет рядом хорошо, тебе пример его привозит, говорит, да не, у него такие-то недостатки. Это на словесном уровне. А на телесном действительно, вот ну как-то там действительно, что вплоть до пыток и смерти довести. Сейчас, я боюсь, у нас наоборот в чем-то и другая проблема, что к священнику такое максимально равнодушное отношение, что там если какие-то гонения начнутся, что там священник просто будет отодвигать, ой, вы там не мешайте, просто мы тут в храме что-нибудь там сделаем, какой-нибудь сарай, силку, вилку поставим и так далее. Но даже какой-то, может, агрессии не будет. А другое дело, что даже сейчас отношение к священнику, оно есть, оно тоже как-то вот воспринимается, и тоже наоборот, для нашего современного сознания священник – это более необычное, чем 100 лет назад. Ну, даже не 100, а там 110, 115, то есть дореволюционные времена, потому что до этого священники, они постоянно рядом, священников много на душу населения. Священник – это норма жизни, священник ходит по улице, это стандарт, в рясе, в подряснике, то есть этим никого не удивить. Сейчас, если я куда-то там еду по делам, по обычным я не одеваю там рясу-подрясник, но если я иду из храма кого-то причащать, то обязательно я уже и на автобусе еду, и по улице иду, действительно идешь, и люди как-то вот даже они с удивлением смотрят, священник как там человек другого мира, поэтому мое предположение, если даже гонения будут, то как-то вот настроен, может, и будет отличаться. Другое дело, что поскольку сатана не творческое существо, что итог будет один и тот же. все равно, если в грех в сердце проникает, начинается озлобление, то какие бы ни были предпосылки, итог будет одинаково печальный.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахи Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. 24 июля мы празднуем память святой равноапостольной княгини Ольги во святом крещении Елены. Те, кто помнит еще курс истории из программы средней школы, наверняка помнит все, что об этом историческом лице говорилось еще в детстве, о том, какова была ее удивительная судьба, подростком выданная замуж, рано овдовевшая, при малолетнем сыне-наследнике многие годы практически бывшая правительницей и военноначальницей. Вот эта удивительная женщина, она, мне кажется, удивительна еще тем, что, приняв православную веру, в то время, когда вокруг к вере относились скорее с насмешкой. На Киевской Руси была известна вера православная, и даже храмы уже православные появились. Но это была такая периферия сознания общественного. А до крещения святым князем Владимиром и ее внуком было еще два поколения. И вот эта женщина властная, женщина, почувствовавшая, что такое править государством, даже жестокое в своем правлении, приняв христианство, осталась ему верной, несмотря на то, что ее подросший сын относился к этому как к такому материнскому чудачеству. Вот как выдержать, не сломаться, не предать своей обретенной веры, когда ты один с ней? Мне кажется, что мало кто задумывается об этом, говоря о княгине Ольге.
Если умный учится на чужих ошибках, то дурак учится на ошибках и на своих. И тут мы должны относиться к себе самокритично и стараться хотя бы учиться на ошибках на своих, раз мы говорим все-таки о духовной жизни, на ошибках своей духовной жизни. Как мы видим просто из истории, что уж точно было не отнять у великой княгини Ольги то, что она была человек крайне волевой, решительный, готовый к там нестандартным ходам, которая чего только не пережила и во внутренней политике, и во внешней. И если мы видим, что вот потеря мужа страсть её сердце возогнала, и какие вот эти казни древлянские знаменитые, не будем их перечислять, слава тебе, Господи, школьники даже если что-то забывают, всякие скучные реформы, какие-то там даты, тем не менее, вот где какая-то такая интрига, это все равно все помнят, что же там несчастные древляне там кричали, и как они там, бедные, страдали из-за того, что посмели князя Игоря, который, кстати, с ними несправедливо поступил, да, там обойтись таким непочетным образом, мучительной казни его предав. Но вот святая княгиня Ольга, она, пройдя через вот эту языческую справедливость, потому что месть – это действительно вещь с языческой точки зрения справедливая, она смогла понять, что это счастье и радости ей не принесло. Мы, православные христиане, тем не менее, все равно вот этой уловкой справедливости больше всего искушаемся. То есть мы, когда видим несправедливость, мы хотим согласиться на грех, лишь бы эту справедливость восстановить. А прежде всего, конечно, это справедливость самолюбивая, то есть несправедливость по отношению к себе. Тут еще учитывая, что через самолюбие все как через кривое зеркало идем, то мы с большим запасом несправедливость к себе видим и, наоборот, не видим, где мы в каких-то нюансах, пусть даже несправедливы к окружающим. Однако Господь показывает, что надо поступать не по справедливости в Новом Завете, а по любви. Говорит, сказано древним, око за око, зуб за зуб, ветхозаветный закон, справедливость. А причем это правило именно было справедливости, что если тебе око выкололи, то не больше ока в ответ, если тебе зуб выбили, то один зуб только, ты не можешь так двинуть, что сразу два у противника вылетит, а если два вылетит, то будь добр и второй подставляй. В принципе, тут иудейское ничем не отличалось от язычества. Там, вот в современном неоязычестве любят говорить, ой, христианство – это там порождение иудаизма и так далее, а на самом деле, если просто научно посмотреть, то ты увидишь, что иудаизм и язычество – это два сапога пар, а христианство – это что-то принципиально инаковое, недаром, что иудаизм и неоязычество так против христианства вместе в союзе руку об руку ополчаются. А вот как раз фигура княгини Ольги, так нелюбимая у современных неоязычников, она показывает, что можно действовать языческими методами, но это тебе радости не принесет. И, собственно, более того, я думаю, княгиня Ольга больше всего переживала даже не за грузини совести, а больше она переживала за своего сына Святослава, что его наследие не было такой, как у нее, что вот Ольга – человек волевой. Святослав, несмотря на свой военный талант, на свой аскетизм, он был человек неволевой, как мы помним из летописи, он, ну, главная мотивация – дружина будет на самой смеяться. Если бы он был волевым князем, да, это его сыраньки, да, это те, кто он идет в битву в первых рядах и знает, что во втором они будут спину его прикроют, но все равно он их стесняется, ему силы, воли не хватает. Той черты, которая была у княгини Ольги, нету. Храбрость, как у князя Игоря, да, там была, там военная доблесть была, а вот этого не было. И это, возможно, не было в том числе, потому что в христианском духе это не получилось воспитать. Именно поэтому княгиня Ольга вкладывалась в своих внуков, в том числе в князя Владимира, который, конечно, как мы помним, поступал тоже не по-христиански, там вел гражданскую войну против своих братьев, какие-то подлые вещи делал, там гигантский там гарем себе завел и так далее. Но все-таки, как вот недаром многие бабушки берут и стараются, дети не очень в храм ходят, а своих внуков в храм водить. И кажется, ну вот зачем водить, потом дети все равно уйдут. Это все равно все не зря. Потому что если ты взял и вложился в детей, да, они потом отойдут, да, они потом будут набивать свои шишки, но все-таки безумец – это тот, кто не учится даже на своих ошибках. А уж если ты даже в духовном плане как дурак поступаешь, то есть ошибки делаешь, но потом на них научился, и потом знаешь, куда вернуться, прийти ко Христу, то ты это успокоение найдешь. Однако на этом пути, как и княгине Ольге, надо преодолеть гордость. Потому что надо понимать, что прийти и принять вот веру от греков, византийскую веру, креститься там, не креститься в Киеве, например, да, от своих каких-то там подданных или там даже от греческого священника, ну, который как-то находится на таком подчиненном положении, а приехать в Константинополь, да, это же воспринималось, уже воспринималось византийским императором, что раз какой-то иноземный царь, правитель крестится, пусть уже тогда даже Ольга не была правительницей, уже Святослав все-таки правил в те годы, это значит, что как бы он становится таким вассалом византийского императора, не было в западноевропейском понимании вот такой вассальной зависимости, но нечто сходное вот в византийском представлении о мире было. И тем не менее, вот княгиня Ольга, которая утверждала свой авторитет, которая вот с такой горделивостью отличалась, вот через это величайшее смирение ко Христу пришла. Поэтому точно так же и мы вот нам как-то охота жить по-христиански, и не хватает всего лишь какой-то малости. Вот нам, и мы должны все-таки поучиться у Ольги, чтобы не повторить ошибки Святослава. Да, я бы мог быть большим христианином, да, я бы мог прийти в храм, да, я бы мог больше молиться, да, я мог бы там не постесняться помолиться, когда я увидел храм, перекреститься, но мне что-то мешает. Не надо бояться переступить через свою гордость. Ты вот через эту свою гордость переступил и по отношению к Богу, и по отношению с ближним, с которым ты, например, примириться не готов, потому что, ну, как-то я примирюсь, я не виноват. Да, переступить через свою гордость, ты прям легче выдохнешь, тебе легче будет жить. И вот это счастье Царствия Небесного, которое вот вроде только нас ждет в будущей жизни, как Господь недаром сказал, что оно внутри нас есть, что вот эта легкость, она появится в душе уже сейчас.
Ну, вот митрополит Сорожский Антоний, он в своей проповеди, посвященной Дню памяти равноапостольной княгини Ольги, особенно отмечал как раз то, что очень трудно устоять в своей вере тогда, когда вокруг тебя насмешливая враждебная среда. И видел пример Ольги полезным для православных христиан в вот второй половины XX века, и, по-видимому, и для нас тоже, именно в этом. Он писал, что мы должны очень серьезно задуматься над своей боязливостью, над своими страхами, и поставить перед собой вопрос, от чего это так? Потому ли, что мы вообще так боязливы? Потому ли, что страх так глубоко въелся в нашу плоть и кровь? Или же мы все еще ничего не поняли? Или мы забыли, кто для нас Господь Иисус Христос, и Ему место только где-то на задворках нашей жизни, но не в ее сердцевине? Вот насколько мы можем согласиться с Владыкой Антонием?
Но все-таки, я думаю, княгине Ольге было полегче немножко, даже когда она не была правительницей, а даже когда правил ее сын, я не думаю, что кто-то позволял при сыне, или уж тем более в отсутствие сына, когда Ольга была регентом, по сути, потому что вспоминаем болгарский проект князя Святослава, царица Ольга все равно была правительницей. То есть ей было в чем-то легче. Но все равно через вот некоторые насмешки, вот больше даже эти насмешки могла она видеть, эти там взгляды византийской знати, да, которая, ой, приехала какая-то варварская там царевна, старушка уже вполне, да, это все-таки на склоне лет было, и вот, да, как там мы варваров починили, каких-то вот этих диких. Да, вот эти насмешки, пусть и не смотрелась не совсем симметричная ситуация, но, с другой стороны, в этом же мы как раз должны вспомнить, вот оценивая, да, вот и реалии, что на Руси уж точно никто над Олькой не смел насмехаться, уж, по крайней мере, очно, или так, чтобы до нее эта весточка дошла через старые руки, а где-то вот на чужбине насмехались люди, что точно так же мы должны понимать, Господь никогда не даст нам крест не по силам. Поэтому нам кажется, ой, над моей верой кто-то там потешается, криво смотрит, косо, оглянись и посмотри, кто не криво смотрит, и оглянись и посмотри, кто с уважением, с почтением смотрит, кто там, может, с молчаливым, даже непониманием, удивлением, но все равно, ой, да, человек странный, но зато какой молитвенный, значит, в этом что-то есть, но это не для меня, но все равно что будет. И ты тогда, мне кажется, вот это соображение, можно княгине Ольге, наоборот, помолиться, не просто вот так терпеть, ой, все насмехаются, я буду терпеть, 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 а действительно оглянуться и посмотреть, от кого ты не терпишь насмешек, кто тебя поддержит, какие у тебя есть действительно православные друзья, с которыми тебе легко и неохота думать о том, что кто-то еще там где-то что-то о тебе подумал.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», с вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».